грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Где отдыхают слуги народа? Такова тема нашей сегодняшней беседы с Сергеем Ежовым, журналистом, автором статьи в еженедельнике «Собеседник». «Патриот летит на Запад», где и как отдыхает Алексей Пушков. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, вот такую захватывающую историю вашего сначала знакомства в социальной сети, а потом исключение из числа абонентов Алексея Пушкова.
Ну, знакомство с соцсетями в основном предводило соцсетями членов семьи Алексея Пушкова, потому что сам он о своей личной жизни в интернете особенно не распространяется. Он только говорит о том, как в очередной раз облажали Соединенные Штаты. Пушков высмеял, Пушков пригрозил. То есть все свои социальные сети, ну, в основном Твиттер, он в Твиттере активен, он ведет подобным образом. Но зато супруга его, ну, благо, что она пишет книги, вообще человек творческий, и в кино снималась. Она очень лирично описывает свои путешествия. И благодаря, в том числе, конечно, Facebook Нины Пушковой был не единственным источником информации о путешествиях сенатора, но благодаря в том числе этому удалось проследить маршруты Алексея Пушкова за последние месяцы. Она его очень, ну, видно, что с большой любовью фотографировала, выкладывала все это в интернет. Вот. Ну и дочь Пушкова тоже, она более молодое поколение, она в Инстаграме проставляла метки, геометки, в том числе отели, в которых останавливается. Вот. Но на самом деле этот материал вышел не только о путешествиях европейских Алексея Пушкова. Конечно, в основном внимание читателей и других средств массовой информации было сконцентрировано на этом, ну потому что здесь в этом есть некоторый забавный момент. То есть, с одной стороны, Алексей Пушков выступает яростным критиком всего европейского, в том числе и в целом западного. С другой стороны, любит проводить там больше времени. Проводит, кстати, что интересно, времени там больше, чем в своем регионе. Ну, не в своем в кавычках, потому что он представляет в Совете Федерации Пермский край. Вот он, допустим, в Перми, как я выяснил, был, ну, во всяком случае, вел приемы населения за прошлый год всего трижды, а в Европе был в несколько раз чаще. Вот. Ну, в основном сконцентрировано на этом, но я бы хотел обратить внимание еще в том числе и на заработки Алексея Пушкова, что нам удалось выяснить. Заработки в том числе на телеканале ТВ-центр. Телеканал это государственный. Убыточный у него, согласно бухотчетности, которую я изучил, убыль там за последний отчетный период составила там около 500 000 000 рублей. Он живет в основном на госсубсидии, то есть на деньги налогоплательщиков, и при этом платит Алексею Пушкову зарплату в 262 тысячи за один выпуск его передачи по скрипту. В год набегает больше 10 миллионов рублей. Это даже больше, чем зарплата у члена Совета Федерации.
Ну, как... А вообще сенатор имеет право вести телепередачи?
А вот по закону на сенаторов накладываются ограничения на занятия там бизнесом, он не может совмещать это с другой работой, кроме научной, преподавательской, творческой, в том числе журналистской. Вот, то есть формально здесь нарушения закона нет. То есть с журналистом работать и депутатом Госдумы, и сенатором можно.
Да, по-моему, Алексей Пиманов тот же самый сенатор, да, ведет человек и закон.
Да, ну и вице-спикер Госдумы этот Толстой тоже. Я сейчас не знаю, кстати, он получает зарплату где-то еще, кроме Госдумы. Нет, наверное, уже ушел, да.
Но, вице-спикер, ну, да, он не видит,
уже ушел, да. Вот, но тем не менее, есть такие прецеденты, да, и люди там преподают, кто-то читает лекции. Кстати, например, Алексей Пушков должен был в прошлом году прочитать лекцию работникам ТВ-центра России под названием «Россия и Запад» за более чем 500 тысяч рублей. была объявлена даже госзакупка на, у Пушкова, у единственного поставщика, на чтение лекции. Но почему-то по неизвестным причинам, кстати, была отменена. Ну, может быть, постыдились этого центра за 500 тысяч рублей слушать лекцию Пушкова. Не
знаю. С нами на связи вышел Владимир Гладышев. Это адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Гладышева «Партнера». Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, где вы чаще всего встречаете российских слуг народа? Вот из европейских стран, где вам самому приходится бывать, вам слово.
Ну, я с российскими слугами народа активно не контактирую, но встречаться приходится в разных странах. В Париже, в Лондоне, в Мадриде очень часто состоявшиеся российские люди из государственных структур с удовольствием посещают эти места. И Лазурный берег, например, очень, да.
Да, но, как правило, это те политики, которые активно критикуют Запад, правильно я понимаю?
Ну, которые активно критикуют западную политику, но, с другой стороны, они пользуются теми приятными вещами, которые Запад представляет. Они не обязательно критикуют вот именно хорошие западные рестораны и замечательные другие места отдыха. Они критикуют те политические вещи, которые не нравятся российскому руководству. И, собственно говоря, услуги хорошо оплачиваются, они в этом случае могут пользоваться благами тех стран. Я думаю, что это что-то похожее на то, что было вот при советской власти, когда, если помните, была вот такая каста советских журналистов, которые назывались политическими обозревателями, которые это совершенно особая каста была, ну вот. Среди них были талантливые люди, талантливые журналисты, но они совершенно жили так, не по-советски, и активно критиковали Соединенные Штаты Америки, например, и, собственно говоря, в основном жили там. Это так, явление достаточно знакомое.
Крылатую фразу мы запомнили с детства, что суровая журналистская судьба забросила меня сегодня в Париж. Это я помню эту фразу. Это, по-моему, говорил ее Потапов, такой обозреватель. Юрий Зубков, правильно, Владимир?
Да, да, да. Я еще помню такую фразу, была, правда, не журналист говорил, но Юрий Зубков, но тоже, в общем, из этой примерной серии был. Не бездарный совершенно человек, и симпатичный. Я помню, он как-то выступал, говорит, вот у меня было журналистское расследование, и мне нужно было... Есть была конец 70-х годов, чтобы мы представляли. И тогда он в телевизор выступал, говорит, у меня вот было серьезное журналистское расследование, и мне надо было поехать на Багамские острова, и товарищи помогли мне срочно поехать на Багамские острова. И тогда это, конечно, казалось фантастикой. Это вот примерно... Есть некоторая преемственность, мне кажется.
Да, еще такая есть фраза, что в Париже опять весна, но не радостные лица парижан. Я помню, вот тоже крылатый такой зачин для любого репортажа из столицы Франции времен нашего детства, да. Как вы считаете, насколько это логично, Владимир, когда человек, критикующий образ жизни западноевропейский, сам туда стремится и в основном все время проводит там, а не в своем округе?
Я думаю, что немножечко все-таки есть нюансы. Пушков, как мне кажется, он в основном критикует политику, а, скажем, сейчас советских журналистов меньше критикует западный образ жизни, возможно, что некоторые навык. Если честно, я не очень слежу за вопросом Пушкова, поэтому, может быть, что-то пропустил. Но вот то, что он не бывает там, где он должен быть, в Пермском крае, где, собственно говоря, откуда он избирался, это, конечно, показывает, что избиратель, что российские парламентарии не зависят от избирателя, они зависят от каких-то других причин, других факторов, людей, руководства страны, которые позволяют им вести хорошую образ жизни, приятный, но от избирателей вот это не совсем не зависит. Да, то есть это показатель не очень здорового состояния российской парламентской системы. Может быть, если мы там возьмем какого-нибудь американского сенатора, американский сенатор тоже живет хорошо и летает на чартерных самолетах, там, самолетах друзей, там, полетать. Но я знаю, что американский сенатор, каждый американский сенатор проводит огромное количество времени в своем округе. И, собственно, 90% времени любого американского сенатора, даже того, который занимается, скажем, международными делами, там какой-нибудь ВСКРМ, оно посвящено тому, чтобы из федерального бюджета выбить как можно больше финансирования и льгот именно для своего округа. Иначе он сенатором не будет. И не будет заниматься международными делами, не будет он заниматься, не будет он летать на самолетах друзей, там, на Палм-Бич. Да? Вот. Поэтому он вот это вот, вот эти свои блага, он очень честно отрабатывает в своем избирательном округе.
Спасибо, Владимир. Ну, сколько еще можете оставить с нами на связи? Вопрос с Сергеем. Сергей, правда ли, что вот Совет Федерации превратился в такую своеобразную синекуру, и даже вот Пушков, который праймерис проиграл в Думу и вообще не попал там даже близко в списке, ему тогда нашли место в Совете Федерации?
Да, ну, если рассматривать с точки зрения того, зачем вообще нужен Совет Федерации. Да? Совет Федерации как раз нужен для того, как сказал предыдущий гость, для того, чтобы в большей степени лоббировать интересы своего региона. Да? То есть там представитель под каждого региона, по два представителя, представитель от законодательной власти и от губернатора. И вот они должны, по идее, в первую очередь быть заточены на том, чтобы представлять интересы именно своего региона. Там в Государственной Думе, в Нижней Палате, там могут быть в первую очередь там, депутаты руководствоваться своими там, политическими интересами, там, своей идеологией, там, еще очень партийными интересами, партийной программой там, и так далее. А сенатор, там, он даже должен быть беспартийным. Ну, то есть там нет фракции даже. Да? То есть да, в первую очередь это лоббисты своего региона. Но наша система, властная конструкция на Российской Федерации не предусматривает того, чтобы какие-то региональные лоббисты были самостоятельными сильными игроками. У нас только единственный сильный региональный лоббист, которому даже не нужны сенаторы. Вы узнаете, это глава Чеченской Республики. Ему и сенатор никакой не нужен. Он там что угодно пролоббирует и в Минфине, и где угодно, без всякого сенатора. Вот. А другие регионы просто сами себя поставили в такое... Ну, не сами поставили, это годами все шло. Да? И это, наверное, был процесс постепенный и взаимопритягательность со стороны регионов и федерального центра с тем, чтобы отказаться от какой-либо субъектности, да, в политике. То есть, все разговоры в пользу того, что губернатор нам выбил федерального центра там, сколько-то денег на, не знаю, вы знаете, я как-то был, не знаю, недавно перед выборами в Ярославле, и там висел рекламный баннер, а там избирался губернатор. В числе достижений там было того, что я добился выделения из федерального бюджета, я это своими словами пересказываю, там сколько, нескольких там миллиардов рублей там, по какой-то федеральной программе, всего лишь. Там на освещение для Москвы во время праздников вот этой всей иллюминации красивой тратится больше, чем он выбил для своего региона, чем он хвастается. Вот. Это все, что губернаторы могут, это подсобрать крошки какие-то. Да? Вот. И то сенаторы, по большей части, им для этого не нужны, потому что только сами. Они, наверное, могут это добиться. И, кстати, да, Совет Федерации низведен до какой-то такой очень символической роли для того, чтобы Валентина Матвиенко могла, наверное, делать иногда заявление, для того, чтобы сенаторы типа Алексея Пушкова могли часть своих поездок на Запад оплачивать за счет бюджета и оформить их как загранкомандировки.
Спасибо. С нами на связи вышел наш САПКОР в Германии Юрий Вексер. Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер.
Я знаю, что вы в Европе иногда встречаете тоже сильных мира сего из России, которые отдыхают на Западе. Как вы считаете, насколько это логично со стороны людей, которые должны представлять интересы российских регионов? Вам слово.
Ну, я считаю, что никакого уж такого, может быть, громадного греха в этом бы не было бы, если бы те люди из России, которые оказываются на Западе, они, к слову сказать, не только здесь отдыхают, они здесь лечатся, они посылают учиться сюда детей, они здесь очень себя вольготно чувствуют. Меня гораздо больше интересует, какие доходы люди могут позволять себе это делать. Но это тема отдельная. Я просто один раз видел живьем яхту Алишера Усманова стоимостью 450 миллионов долларов. Вот. И до сих пор это помню, насколько роскошным объектом это являлось, просто воочию. И так думаешь, каким тяжелым трудом, наверное, этот господин заработал так много денег, что мог себе за 450 миллионов сделать яхту. Но вот вопрос, который сегодня стоит у нас в передаче, почему самые разные люди состоятельные проводят много времени на Западе и хотят проводить на Западе. К слову сказать, я бы хотел спросить пропагандистов, которые тоже здесь бывают много, сталкивались ли они с тем, что они трубят везде о русофобии, с русофобией. Вот, я уверен, что, конечно, ничего подобного не происходило с ними. Иначе тогда они что же, значит, бедные мучают себя, приезжают на Запад, где такая русофобия. Это все, конечно же, вранье. Но одна из причин, мне кажется, была когда-то, 5 лет назад, выговорена, да, Ольгой Крыштановской, такой российский социолог, который специализируется на изучении элит. Вот она специалист, доктор наук. Она в простоте душевной написала, по-моему, на Фейсбуке, эту фразу все цитируют, я ее процитирую. Вот лежала я у голубого бассейна лучшего отеля 5-звездочного на Кипре и думала, блин, но могла ли я, простая русская женщина, представить себе, что я буду в такой красоте госпожой и барыней отдыхать? И что прислуживать мне станут наши эмигранты, горничные, шоферы, официанты. Мы, оставшиеся в России, приезжаем теперь в разные страны состоятельными туристами, а они, эмигрировавшие за лучшие доли, убирают за нами, возят нас, подают нам. Конец цитаты. Я думаю, что в этом высказывании очень многое то, что объясняет, почему этим людям, богатым, тому слою, который допущен к распилу виолончели Ралдугина, почему им так нравится здесь бывать. Это вдвойне и комфорт, и это еще и ощущение себя элитой по-настоящему, и даже по отношению к таким же русским, которых они здесь видят, но которые, ну вот, не достигли тех высот и тех элит, которые приезжают из России к нам в Европу.
Вы как вы считаете, насколько эффективны вот эти списки Магнитского, списки Немцова, куда входит, кстати, и Алишер Усманов, чтобы их вообще не пускать за границу?
Я считаю, что списки работают. И, к слову сказать, реакция на эти списки во многом и объясняется тем, что людей все-таки лишили кайфа жизни на Западе многих. И комфорта, и кайфа. А тех, кого они не лишили, я думаю, список будет только увеличиваться. Мы видим такую историю, как историю Керимова, например, обвиненного во Франции, ввозят туда, для чего-то же он туда ввозил, 750 миллионов долларов в чемоданах. Вот это все сейчас все-таки... Запад был очень наивен. Долгое время, по-моему, до «Крым наш». А сейчас, конечно, внимание к России, к ее фигурантам, оно гораздо более пристальное. Оно все равно еще наивное. Но я уверен, что оно будет все более внимательным. И, конечно, так вольготно, как это было еще недавно, ни российским пропагандистам, ни российским парламентариям на Западе теперь не будет. Вот. Но они здесь, тем не менее, видны. Их много, их дети – и так далее, и так далее, и так далее. Они здесь хотят чувствовать себя хозяевами, и пока, когда они попадают сюда, именно хозяевами, как ни странно, а не гостями, они себя здесь и чувствуют.
Спасибо, Юрий, оставайтесь на связи. Сергей, как вот, по-вашему, пример Сулеймана Керимова, он же ведь тоже сенатор, да? Но
да,
он
да.
По какому-то другому паспорту въехал во Францию. И в результате папа оказался за решеткой под домашним пока арестом.
Ну, но проблема с Керимовым в том, что на самом деле-то он, его нельзя назвать пропагандистом. И вообще политиком-то назвать сложно, потому что в Совете Федерации он практически не присутствовал. Ну, не присутствовал, во всяком случае,
активно.
Публично, да, потому что там выступлений от него не было, инициатив от него не было. То есть ему, судя по всему, был нужен этот статус члена Совета Федерации.
Иммунитет нужен был.
Ну, да, может быть, ради иммунитета, может быть, ради просто красивой бумажки. Керимов, безусловно, как бы бизнесмен, да, и понятное дело, что он на Запад даже ездил, по большей части, ради инвестирования своих средств. И, ну, собственно, на этом и погорел, потому что, видимо, оказалось, что во Франции уклоняться, так оптимизировать, так скажем, по-нашему, да, свою налоговую нагрузку, оказывается, не так просто, как, наверное, в России. Поэтому на этой оптимизации своей налоговой нагрузки он и погорел. К слову, Пушков тоже, на самом деле, по моему подозрению, в России немножко оптимизирует. И тоже, кстати, на недвижимости, но только не во Франции, а на Рублевке. Ну, недвижимость там у него в основном вся записана на супругу, в том числе дома 1000 квадратных метров в Горке 2 на Рублевско-Успенском шоссе. На самом деле он там обозначен официальной выписки из Росреестра, которую я видел, запрашивали, он обозначен как объект незавершенного строительства. На самом деле, ну, как бы, по моим сведениям, он давно уже завершен, и они там прекрасно отдыхают. Да? Но, может быть, там они не наклеили последнюю стену обоями, и поэтому пишут, что он не завершен. Я не знаю. Но это позволяет в том числе уходить от налогов на, собственно, этот дом, на эту недвижимость семьи Пушков, которая, в принципе, не очень-то сказать, чтобы бедствует, но, тем не менее, пытается экономить на выплате налогов в казну государственную.
А как вы относитесь к санкционным спискам персональным, которые сейчас и приняла, например, Литва с актом Магнитского? То есть теперь через Литву нельзя въезжать в Европу его фигурантам?
Ну, я понимаю мнение тех, кто приветствует эти списки. Да, я могу немножко с другой стороны к этому подойти, потому что понятно, что он эффективен с точки зрения того, что человек лишается права. Например, Пушков, он же в американских санкционных списках, в Америке он не отдыхает. Вот, поэтому в Европе отдыхает, потому что там он не внесен. Вот. С другой стороны, это, наверное, вызывает у многих фигурантов этих списков обиду. На то, что они не могут воспользоваться своим правом, почувствовать себя баринами, как сказал, ну, где-нибудь в Германии, да, чтобы их обслуживали. Ну, вот, ну, деньги у тебя есть, ну, все у тебя есть, но ты не можешь, куда тебе их поехать потратить? В Китай разве что? Ну, в Объединенные Арабские Эмираты, наверное. Ну, хочется же туда, куда душа тянет, в Европу, туда не пускают, допустим. И возникает обида. И что хочется сделать? Лишить такого же права других. И поэтому, если вы помните, когда начались эти санкционные, составление этих санкционных списков, то у нас под категорию невыездных попали люди со стороны уже нашего государства, которых не выпускают. Например, полицейские. Вот, судьи. Судьям тоже... Там, например, запрещено летать в какие-то европейские страны, там, страны НАТО. Но они, насколько я знаю, многие обходят это ограничение. Например, федеральные судьи сначала выезжают в отпуск в какую-то страну, в которую им разрешено, ну, например, в Беларусь. Оттуда уже летят на Запад. Хотя, ну, благо, у них загранпаспорта не отбирают. Вот, хотя бы как на оборонных предприятиях. Да? Вот, и, ну, они обходят этот запрет. На самом деле, наше государство еще постепенно вводит запрет на выезд со своей стороны для наших же граждан. Я думаю, что если списки санкционные будут расширяться в отношении наших государственных деятелей и бизнесменов российских, то будут расширяться и наши внутренние списки государственных в отношении наших же граждан, которым будет запрещено. Ну, не знаю, запретят учителям отдыхать или еще кому-нибудь на Западе. Вот. Ну, это я так, конечно, много иронизирую, но от нашей власти можно ожидать всего угодно. Если всем депутатам будет нельзя, то почему их избиратели должны отдыхать? Пусть страдают вместе с нами.
Да, Юрий, вопрос. Юрий, а как по-вашему Будут ли расширяться дальше эти списки? Вот туда сейчас хотят внести генпрокурора Чайку и вот того же, значит, Алишера Усманова. И тогда они не смогут, что ли, путешествовать за границей вообще?
Вы знаете, я уверен, что списки будут расширяться. Более того, Россия, как совершенно правильно сказал коллега, будет тоже реагировать. И то, что мы с вами помним по Советскому Союзу, понятие «выездная виза», то есть получение, это все вполне возможно, что вернется, что чтобы выехать, нужно все-таки будет согласие Родины. Пока, слава богу, этого нет. Но этот обоюдный процесс, возможно, и приведет к возвращению. Многие же нормы возвращаются. Что касается стран Европы и Соединенных Штатов, которые, конечно, теперь гораздо лучше знают и персонально знают Россию, мне кажется, что, как сказать, снятие такого рода санкций не предвидится в ближайшее время. А если что и предвидится, то только, конечно же, их расширение. Вот. Потому что теперь многим на Западе понятна еще одна вещь, что есть подмена. С журналистами сложнее, конечно, журналистов той же Russia Today нельзя выслать, например, да, по законам Европы. Но все понимают, что чаще всего это подмененные журналисты. Если смотреть на некоторые биографии журналистские, мы видим, кто, что человек тот или иной никогда до этого журналистом нигде не был. Вдруг появляется главой отделения Russia Today, к примеру, в Германии. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас все, что можно сделать, чтобы ограничивать российское пропагандистское влияние. Ведь только что были слушания в Евросоюзе, они были очень мощные. И это еще только-только начало. Потому что Запад в этом смысле был очень наивен. И более того, количество купленных, не купленных, тут я не знаю, друзей Путина и друзей России в Германии, ну, причем как в левом лагере, так и в правом лагере, оно достаточно большое, эти люди не сидят без дела, они достаточно активны, они оперируют важнейшие, кстати, понимание немецкого народа, идеи, что с Россией надо дружить. Немцам эта идея близка. И на этом играется многое. Поэтому, с одной стороны, Россия борется и активно за то, чтобы санкции были сняты, за то, чтобы перестали персонально вводить санкции. Но мне кажется, что сейчас повернуть вспять эту историю невозможно до тех пор, пока со стороны России не последуют конкретные действия. А когда они последуют и какие конкретные действия, чтобы убедить, что что-то меняется. Мы этого не знаем и пока этого не видим, поэтому так долго отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что не вижу я отмены санкций, а вижу, кто-то сказать, совершенно другое. Может быть, вы читали, что многие люди из России, и там есть самые разные, там есть в том числе и депутаты Госдумы, приобретают как гражданство Мальты, например. Такая возможность была, многие ею пользуются, получают мальтийский паспорт, становятся гражданами Мальты. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, а санкции, с другой стороны, люди хотят выживать и жить. Многие из них ищут самые разные возможности. И, наверное, этот процесс тоже будет идти. Но официально будет все оставаться, я думаю, еще надолго вперед, как сейчас. Нет ни одного серьезного европейского политика, может быть, за исключением Земана в Чехии, который на самом деле просто очень мудрый для своей небольшой страны. Не то, что он прямо друг Путина, но за его исключением никто не стремится сегодня поверить в то, что есть основания для снятия санкций. Их не будет.
Спасибо, Владимир Гладышев, вопрос. А как, по-вашему, вот Англия скоро ли в полной мере примет эти акт Магнитского и эти санкции против российских коррупционеров?
Я не знаю, скоро ли, примет ли вообще Англия, она в такой... Англичане, они очень прагматичны. Они были всегда прагматичны, и идеологические соображения на них не всегда влияют. Сейчас Англия находится в состоянии выхода из Европейского Союза, и, собственно говоря, с точки зрения экономической, для Англии очень важно поддержание отношений, которые являлись бы другой альтернативой Европейскому Союзу. На самом деле у Англии с Россией отношения древние. В свое время Россия поставляла там в 19-18 веке Англии самый главный стратегический товар. Когда Англия леса все вырубила, то знаменитый английский флот, который там командовал всем миром, всеми морями и океанами, он, собственно говоря, строился из русского леса. И поэтому Россия при всех отношениях с тобой была поставщиком главного стратегического зрения. Примерно то же самое происходит сейчас. Россия нужна на перспективу. Альтернативы Европейскому Союзу, если отношения совсем испортятся. Поэтому я бы не ожидал бы скорого принятия, а возможно вообще принятия аналогичного списка Магнитского. Вот это одно из причин. Вторая причина – огромное количество финансовых консультантов, банков, адвокатов в Англии. Они, собственно говоря, получают прибыль от связи с Россией, прежде всего, на личном уровне. Но, конечно, что, видимо, будет, это конкретно, уже таким по конкретным людям. Мне такой подход представляется достаточно более симпатичным, поскольку в чем опасность этих списков? Да, хорошо. Первое поколение списков Магнитского, туда катались очевидные там монстры, которые там Сергея Магнитского, скорее всего, довели до смерти. Но потом эти списки расширяются, в них включаются люди, просто которые кому-то не нравятся. Получается, журналисты там не нравится, что говорит Владимир Соловьев там, или там Пушков, но да, но не свободно слово там. Я не уверен, что эти списки нужно распространять на журналистов, даже если они вам не нравятся. В Англии будет, как представляется, вот то, что я слышу по прессе английской, там подход гораздо более юридически верный. Там, скорее всего, если будут приниматься санкции какие-то, то это будет не санкция, скажем так, контрмеры против конкретных людей, которые замешаны в конкретных финансовых махинациях. Просто подход ужесточится по конкретным людям. Но вот такого списка Магнитского, как в Канаде, США, Латвии, там, я думаю, такого не будет.
Спасибо. Сергей, как по-вашему, вот хорошее отношение, например, с Англией для России дороже, чем вот выдача каких-то политических оппонентов с территории Англии, которые иногда затребуются нашей страной?
Ну, я думаю, что по попытке истребовать каких-то оппонентов такого режима с Великобритании, как мы знаем, ну, особенно когда успехом не увенчивается, да, со стороны России, во всяком случае. Да, Великобритания, понятно, она очень избирательно подходит к предоставлению убежища, как мы знаем. Вот, и там очень сложно, даже зачастую, понятно, что из-за стоимости жизни там, в Великобритании, да, просить политическое убежище, там, скажем так, обычно там действительно там политическим там активистам, которых преследуют. Да? Мы знаем, что там в основном даже там по болотному делу у нас все. В Великобритании там особо никто не поехал. Все в Европе. Да?
Все, да, да, в Восточной Европе.
Да, Восточной, там, Западной. Вот. В Великобританию на самом деле едут люди состоятельные, да, соответственно. И, как сказал предыдущий коллега, да, Великобритания в данном случае действует в том числе и прагматично, потому что эти люди вместе с политическим убежищем приносят в эту страну и свои капиталы. Да, вот, и поэтому здесь вдвойне, как бы, наверное, невыгодно их выдавать по требованиям государства. Ну, а для России, я думаю, да, это просто какое-то неизбежное, ну, с чем приходится мириться. Можно для проформы требовать выдать, потому что не требовать нельзя. Но я думаю, что заранее все как бы понимают, что шансов на это мало. И естественно, что там судьба там одного или нескольких человек Кремль волнует в меньшей степени, чем в целом взаимоотношения со страной.
Юрий Вексель на связи у нас. Да, Юрий, а как по-вашему, что дороже, вот, например, Федеративная Республика Германия, добрые отношения с Россией или присоединение к акту Магнитского, чтобы не пускать сюда коррупционеров русских?
Я не уверен, что я хорошо владею вопросом. Я думаю, что Германия в силу своего вообще центрального положения в Европе и такого моста между Россией и Евросоюзом своего рода, она, конечно, должна балансировать, и многое будет зависеть еще и от дальнейшем, от того, каким будет следующее правительство, хотя он, похоже, будет ровно тем же правительством большой коалиции. Но, например, нынешний министр иностранных дел у нас, Зигмар Габриэль, он социал-демократ, а социал-демократы немецкие традиционно за поддержание отношений с Россией, поддержание диалога с Россией, разговаривать, не молчать, говорить, мы друзья, не друзья, партнеры. Поэтому очень жестких актов такого рода я бы от Германии не ждал. Потому что даже Ангела Меркель, вернее, не даже, Ангела Меркель, конечно, хорошо знает Россию, но и она была обманута историей рокировки Медведева и Путина, и урок этот усвоила. Поэтому она теперь, конечно, не та, что была до рокировки. Вот. Она все равно за диалог с Россией. И это понятно, хотя она вот не социал-демократка, а вот христианский демократ. Поэтому именно это положение Германии, центрирующее работу Евросоюза, не позволит ей от своего собственного правительства занимать уж такую отдельно жесткую позицию. Все акты, все санкции Евросоюза Германия поддерживает, более того, даже инициирует. И в этом смысле есть как бы политика от имени Евросоюза. Но от имени Германии я бы такого не ждал.
Спасибо, Юрий. Сергей, как вы считаете, по мере приближения президентских выборов, вот это, ну, может быть, в какой-то степени компрометирующая информация будет все обильнее, или наоборот, она постепенно будет цензурироваться?
Ну, здесь на самом деле она понятно, что и сейчас цензурируется, потому что, например, наше расследование собеседника про Алексея Пушкова, о нем рассказало только ограниченное количество там средств массовой информации, в том числе сейчас Радио Свобода, да. То есть по ТВ-центру-то об этом не рассказывают, что по Первому каналу. Вот. В этом стоит ли ожидать, что люди, ну, близкие к власти или сами являющиеся представителем власти, будут вести себя более скромно в эти оставшиеся пару месяцев. Но, ну, наверное, наиболее сознательные могут отказаться, но если нет путешествий в отпуск на Запад, то хотя бы от публикации в соцсетях фотографий оттуда.
Да, потому что когда-то перед парламентскими выборами президент, по-моему, запретил как раз депутатам, по-моему, и министрам уезжать в отпуск без спроса.
Ну, у нас периодически возникают такие, в том числе, ну, информация. Мы знаем, что там Кремль рекомендовал там всем депутатам и там госслужащим, чиновникам вернуть своих детей из-за учебы за рубежом. Но особенно, на самом деле, никто и не вернул. То есть эта информация прошла, но в большинстве своем дети так и остались за рубежом. Только Лиза Пескова ненадолго вроде как приехала в Москву, дочь пресс-секретаря президента, но у нее здесь общественная деятельность не очень сложилась. И она вернулась обратно во Францию.
Да, я знаю, наоборот, открыли в Женеве филиал МГИМО. Теперь можно, живя в Женеве, получать образование МГИМО, ну, не зная ни одного языка.
Ну, я думаю, что те люди, которые себе могут позволить, в том числе учебу в Великобритании, а, кстати, там недавно статистика была опубликована, что студентов из России за последний год увеличилось число в Великобритании. Понятно, что это не могут себе позволить, наверное, 99,9%. десятых жителей Пермского края отправят своих детей на учебу в Великобританию. Понятно, наверное, кто отправляет туда своих детей. Но их количество там увеличивается. То есть детей, можно сказать, российской элиты, не знаю, политической, финансовой. Несмотря на все зазывания, в том числе и президента, ну, формальные, вернуться к нашим родным березкам.
Да, вопрос Юрию Вексеру. Как по-вашему, закомпрометирует ли эта информация партию власти, что в основном депутаты или сенаторы отдыхают на Западе, а потом клеймят его, вернувшись домой?
Ну, вы знаете, такого пристального внимания к России, чтобы оследить именно эти два содержания, я бы сказал, такого внимания, я думаю, что все-таки нет. Люди приезжают, лечатся здесь, отдыхают здесь, приезжают к детям. И, так сказать, вот, чтобы печать писала, вот приехал такой-то пропагандист, который столько много нехорошего про Россию говорит, а вот он тут у нас гуляет, вот тут он у нас отдыхает. Я такого не встречаю. Думаю, что этого и не будет, потому что не настолько уж западная журналистика склонна отчитывать коллег с моральной точки зрения. Здесь речь не о морали, это проблема самой России, как относиться к своим фигурантам, которые ведут такой образ жизни. Я могу сказать, например, такую вещь, что меня гораздо больше поразила сегодня информация, что Пушкову за лекцию было обещано 500 тысяч рублей. А я могу сказать, что на канале «Культура» российском за 500 тысяч рублей часто предлагают сделать документальный фильм. Вот для меня это очень сильный факт. Знаете, за лекцию Пушкова примерно те же деньги, что «Культура» позволяет, значит, предложить кинорежиссеру сделать документальное кино за эти деньги. Конечно, понятно, что это все бесстыдство, которое, если повнимательнее будут смотреть, фильмы будут делать, конечно, про то, как русские ведут себя за границей. Но это все-таки на рассмотрение немецкого общества. Политика этим мало интересуется. Я бы, знаете, хотел бы привести одну цитату, которую не я первый придумал, в связи с той цитатой из госпожи специалистки по элитам, Илларионов и другие вспоминали Пушкина, что у Пушкина ментальность такого рода, ну не будем ее приписывать всем россиянам, была хорошо описана в сказке о рыбаке и рыбке. Что в конце концов старуха, значит, ей все мало-мало-мало, и старик говорит, уж не хочет она быть царицей, хочет быть владычицей морской, чтобы жить и в океане море, чтобы ты сама ей служила и была у нее на посылках. Вот тут это движется всегда все к пределу, и у этих людей тоже это движется к пределу. Рано или поздно финал ведь все равно будет, как в сказке о рыбаке и рыбке.
Сергей, а какие-нибудь еще персонажи попадали в поле вашего внимания, когда вы готовили этот материал, кроме Пушкова?
Ну да, это, ну, в основном, конечно, у нас был материал о Пушкове, но, естественно, он не единственный в своем роде, безусловно. Есть, если говорить о его коллегах-телеведущих, это ведущая Скобеева с России.
И муж ее Попов.
Да, и муж ее Попов. С которым они вместе, ну, новогодние праздники провели в Австрии. Ну, там, хорошо, лыжи. Все. Кстати, Дарья Пушкова тоже предпочитает горнолыжные курорты Австрии и Швейцарии. А во Франции ей не нравится, что в горах французы предлагают в ресторанах самообслуживание. А вот в Австрии и Швейцарии все с этим хорошо.
Вот никакого самообслуживания. Ну, конечно, это возмутительно просто.
Никакого... Я не понимаю тоже, как возможно самообслуживание. Дочь российского сенатора, и тут самообслуживание.
Ну что вы говорите? Вот. Абсурд просто.
Вот. Ну, видимо, думаю, что Скобеева и муж ее Попов руководствовались, может быть, теми же соображениями, когда выбирали Австрию, я не знаю. А если говорить о коллегах Пушкова по законодательному цеху, то здесь вообще можно говорить о том, у нас же целая группа и сенаторов, кстати, и депутатов, ну, порядка двух десятков, официально владеют имуществом за рубежом. Мы не знаем, достоверно, сколько владеет неофициально. Неофициально в смысле, что они не указывают в декларации. Около 20 официально указывают в декларациях свое зарубежное имущество, дома, квартиры. Самые популярные, кстати, у депутатов и сенаторов – это Италия и Испания, страны. А члены правительства, кстати, тоже там же и Шувалов, например, официально владеет заграничной недвижимостью. Ну, у членов правительства вам там уже они могут себе, наверное, позволить больше, чем депутаты. Там уже встречаются и квартиры, и в Великобритании то же самое. Вот. И можно предположить, что эти люди тоже провели свои отпуска новогодние, тоже за пределами города Сочи, наверное, за пределами города Сочи.
Юрий, а скажите, пожалуйста, вот это порочит ли репутацию России, вот это вообще явление, что депутаты законодательного органа Российской Федерации, они на словах патриоты, а на деле презирают отдых в собственной стране и стараются при первой возможности уехать за рубеж?
Не берусь, опять же, так ясно сказать, потому что ничего подобного я не читал, оценок не читал. Я только могу сказать, что с точки зрения немецкого, если это будет писать какой-то таблоид, и люди будут читать, конечно, это будет вызывать отрицательную реакцию, потому что немцы сами знают про себя, про своих политиков, что в Германии не очень популярно отдыхать за пределами, ну, то есть, конечно, путешествуют везде. У немцев есть излюбленный остров Майорка, почти немецкий остров. И все-таки большинство немцев, в том числе и политиков, и известных людей, проводят отпуска на территории Германии, как это ни странно, на Балтийском побережье на своем. Только самые богатые имеют, мы знаем это, но никогда не афишировано, виллы на Тоскане, например. Тоскана – любимое место. Поэтому вот такое открытое, как у россиян, значит, демонстрирующее, демонстрация своего рода того, что мы самые-самые, мы везде, и мы везде будем хозяевами и барами, оно, конечно, не красит россиян. Я думаю, что сегодня нет политиков России, не будем говорить про главу государства, который все-таки находится у себя в стране, политиков России, которые бы в этом смысле вызывали бы уважение. Давно уже российский политик, российский пропагандист, понятие, которое с уважением в западной журналистике и, наверное, в западном обществе не связаны. Это немножко другое. Да, вот такие политики, да, вот такие журналисты-пропагандисты. Поэтому, конечно, это не красит ни Россию, ни ее представителей, безусловно.
Спасибо, Юрий. Сергей, как вы считаете, портит ли репутацию России то, что при том социальном расслоении, которое у нас в стране существует, такие слуги народа имеют возможность отдыхать на Западе, а не даже не у себя, может быть, внутри страны, и при этом прикрываясь такой патриотической риторикой?
Да, здесь на самом-то деле, да, в основном такой морально-этический же момент, потому что, во-первых, безусловно, оказывается так, что наши представители в законодательных органах власти, в исполнительных, они не хотят солидаризироваться с беднеющим, на самом деле, населением Российской Федерации. И это, ну, понятно, что, наверное, для, ну, коммерсанта выехать за рубеж, отдохнуть, не знаю, для журналиста, может быть, это, в этом нет ничего компрометирующего, да. А здесь представитель власти, он как бы все время апеллирует за народной поддержкой, считает себя представителем народа, слугой своих избирателей. Он должен заботиться о благосостоянии этих людей, что самое главное, журналист же не должен заботиться о благосостоянии людей, коммерсант не должен, ну, так, там, заботиться, да, о том, чтобы был хороший уровень жизни там, населения, была комфортная среда была, а депутат и чиновник, он же обязан это делать. Да, и если результаты его деятельности отрицательные, ну, в целом, я говорю, система органов власти, потому что даже там за последний путинский срок у нас стало на 5 миллионов бедных больше. Это даже по данным только Росстата у нас за последние 6 лет плюс 5 миллионов за чертой выживаемости. То есть они имеют доходы ниже прожиточного минимума. То есть население беднеет, а депутаты и сенаторы, которые за это ответственны, в том числе, на них лежит часть ответственности, едут тратить заработанные свои миллионы, ну, там, в разной степени честности заработанные, да, а едут тратить на Запад, где уровень жизни повыше российского будет. Это один интересный момент. А второй, да, как в случае с Пушковым, это еще и некое двуличие получается. Да? То есть человек, в принципе, сейчас всю свою политическую карьеру делает на антизападной риторике. Он больше ничем не занимается, по-моему, кроме этого. Только комментирует внешнеполитическую линию Кремля. Ну, то есть комментирует как? Все время ее поддерживает. Вот, и всех остальных говорит. Только на этом делает свою политическую карьеру. Но он, тем не менее, там, в Перми бывает реже, чем на Западе. Это тоже, да, то есть Пушков в данном случае это такое двойное дно.
А как по-вашему, меньше стало таких случаев, когда, я помню, в Волгоградской области весь, как депутатский корпус и все члены правительства ездили в Италию отдыхать, прикрываясь это каким-то знакомством с агропромышленным комплексом, какие-то люди, которые никакого отношения к нему не имеют. И потом, когда это выяснилось, что, как по-вашему, скромнели стали народные избранники?
Ну, я бы сказал, что, на самом деле, такие визиты, которые прикрываются там, налаживанием деловых связей, они сейчас даже в регионах происходят, на самом деле. А, может быть, это делается не настолько на показ, да? Что, как раньше. То есть стали, может быть, больше стесняться этого, потому что, ну, понятно, поняли, что это вызывает негативную реакцию. Они тогда, наверное, думали, что мы все за них, избиратели, все за них порадуемся, что они за бюджетный счет отдохнули где-нибудь. А вдруг все, приз не радуется, почему-то недовольны люди. Мы же там ради них там стараемся, ведем переговоры с нашими партнерами, а нет. Вот. Но на самом деле происходит даже, продолжает происходить, просто не в таком количестве, безусловно, как это было на несколько лет назад, но и визиты происходят, я знаю, там из своего родного региона там бывает периодически ездит, в том числе и там в европейские страны. Это все происходит.
А как по-вашему, напугал ли коррупционеров случай ареста, вот, например, губернаторов и Сахалина, ну, по коррупционным статьям?
Знаете, я тут недавно готовил материал о том, как исполнено программа Путина шестилетней давности, с которой он шел.
Майские указы, да?
Не, это майские, это же после мая. А именно та программа, которую он опубликовал в качестве кандидата в президенты в 2013 году. Mm-hmm. У него была основная программа и еще несколько программных статей, которые он там опубликовал за своим авторством в федеральных изданиях. И, рассуждая о коррупции, Путин говорит о том, что мы должны воздержаться от каких-то показательных репрессий, там, чисток чиновников, коррупционеров, потому что такая борьба с коррупцией в виде такой, ну, репрессивной такой, в том числе показательной, она провоцирует уже коррупцию другого рода, то есть коррупцию правоохранительных органов. И мне кажется, вот он как свою программу, по большей части, не исполнил до 2012 года, исполнил полностью он только один пункт своей программы, это запретить курение, рекламу табака в общественных местах. Вот это он исполнил. Запретами у нас вообще проблем нет в России, поэтому этому удалось исполнить. Все остальное нет. Полностью не исполнил. Вот. А так и с коррупцией получилось. На самом деле, он в своей программной статье очень красиво рассуждал о том, что нужны создание системных каких-то инструментов для борьбы с коррупцией, что нужно воздержаться от показательных чисток. Ну, а к этому, кстати, мы к этому пришли с этими губернаторами, с там, арестом в том числе там, каких-то чиновников правительства, как мы знаем.
Режиссеров.
Да, ну да. То есть это... и мне кажется, что если губернаторы и стали чего-то бояться, ну, пользы от этого для страны нет никакой, потому что они все так же продолжают, ну, как бы кололись, ежики кололись, но продолжали кушать, да, а коррупции, может быть, от этого стало даже и больше, потому что, мне кажется, в среднесрочной перспективе коррупция среди силовых органов из-за этого возрастет, из-за того, что они смогут шантажировать в том числе таких людей, как губернаторов, возможными арестами.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Труханов, продюсер Елена Колупаева и Марк Стивен. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».